Мы продолжаем. Программу, ее сегодня можно назвать «Очень славные 2000-е». Евгений Григорьевич Ясин, Нателла Болценская и первый заместитель председателя Центробанка Алексей Валентинович Улюкаев. Вот, Евгений Григорьевич, я прервала на пламенной речи в защиту американской экономики.
Ну, я на самом деле скажу не только про ее сильные стороны, но и слабые стороны тоже. Но просто для тех любителей холодной войны, которые все время нам подсовывают врага в лице Соединенных Штатов, хотя и Соединенные Штаты не враг, у нас могут быть с ними какие-то противоречия, разногласия. Там они, вроде мы их обвиняем в том, что они империалисты, они нам отвечают, а вы снова становитесь империей и так далее. Так мы переругиваемся. Ну, это я бы сказал. Да, вот именно.
Да.
Вот. Но я хочу обратить внимание, что сила экономики заключается в ее диверсифицированности, то есть представленности в ней широкого круга видов деятельности, отраслей, которые занимают сильные позиции в мире. Это то, к чему мы стремимся. Вот у нас ушедший сравнительно недавно в отставку министр экономического развития и торговли господин Греф Герман Оскарович, он постоянно повторял: диверсификация, диверсификация, диверсификация. Ну, 8 лет прошло, как он это слово употреблял, и, в общем, никакой диверсификации мы пока не наблюдаем. Хотя он был прав, и как бы эту задачу нужно решать. Теперь, что касается американской экономики. Американская экономика, во-первых, располагает самым широким набором отраслей, которые являются, ну, в общем, весьма, имеют весьма сильные позиции на мировых рынках. Например, сельское хозяйство Соединенных Штатов практически может накормить половину мира, имея в сельском хозяйстве, занятости в сельском хозяйстве 2 миллиона фермеров, даже меньше. Ну, так сказать, я просто округляю. Значит, она имеет и мощнейшую автомобильную промышленность. Правда, сейчас не всем нравятся американские машины, там слишком большие, у них, скажем, General Motors и у Форда не очень хорошие дела, но тем не менее, под нехорошие дела они, каждая из этих компаний, делают по 9 миллионов автомобилей в год. И, кстати, не такого плохого качества. В России на первом месте по продажам в прошлом году была машина Chevrolet, которая производится как раз компанией General Motors. Ну, я, так сказать, еще напомню, что General Motors производит автомобили вместе с АвтоВАЗом и на нашем славном Тольяттинском автозаводе. Ну, правда, может быть, не так и хвалят машину, по крайней мере, там дороговато, но тем не менее, наконец, и это самое главное, я хочу обратить внимание на то обстоятельство, что вы слышите все время слова «инновационная экономика». Вот мы, так сказать, загорелись мечтой построить инновационную экономику. А в Америке эта инновационная экономика есть. И там они выделяют креативные отрасли. И эти креативные отрасли, рынки этих креативных отраслей по всему миру примерно на 30-40% заняты фирмами Соединенных Штатов. Ну, значит, о слабости экономики в этом смысле говорить нельзя. И тем не менее, я бы хотел обратить внимание на одно важное обстоятельство. В мировой экономике происходят очень серьезные тектонические, я бы сказал, сдвиги. На очень видные позиции выходит Китай со своей дешевой, но достаточно такой тщательной рабочей силой, качественной рабочей силой, значит, производящей все большее количество товаров, в том числе и высокого качества, с которыми он выходит на рынок. Вот мы говорили сегодня о том, что китайская продукция сейчас меньше пользуется спросом в Америке, потому что там сокращается потребительский спрос. Но тем не менее, это производит большей частью американских компании, построенные в Китае, чтобы эксплуатировать эту рабочую силу по лицензиям американских компаний. Значит, на 2/3. Поэтому тоже нужно иметь как бы представление об этом. Но что важно, это то, что действительно поднимаются новые страны, страны поздней индустриализации, которые отнимают производство в старых отраслях к себе. И это создает определенные трудности и для Америки, и для Европы. В общем, где-то я думаю, что кроме политики конкретных персон, еще есть эти колоссальные сдвиги, которые действительно усугубляют ситуацию в Соединенных Штатах и требуют от них большей ответственности в финансовой политике, потому что нужно считаться с этими факторами. Вот это мне представляется важным, и когда мы говорим там о кризисе, и когда мы чувствуем себя сегодня, как никогда раньше, участниками этого мирового рынка, значит, мы должны как-то понимать и то, как обстоят дела в мире. Собственно, поэтому я и предложил сегодня говорить об этом вопросе, потому что, ну да, люди переживают, во что вкладывать деньги.
Значит,
что
там у нас? За свои сбережения, за свои прирост своих капиталов.
То мы сами себе устраивали такие как бы приключения, то теперь кто-то, дядя в Америке или там в Гонконге будет нам устраивать приключения, уж как-то не очень хочется. Ну просто я еще закончу свое затянувшееся вот выступление одной простой мыслью. Я хочу сказать, что, дорогие друзья, все-таки в экономике есть ошибки и ошибки. И вот я хотел бы, чтобы мы не уподоблялись тем слишком уж простым детям гор, о которых писал Проспер Мэримэ, и мы их уже поминали, которые обязательно ищут виноватых. Вопрос состоит в том, что вы в экономике сталкиваетесь с высокой неопределенностью. Как раз вот эта неустойчивость, турбулентность и волатильность, я специально повторяю умные слова Валентиновича, на самом деле все довольно легко и просто переводится на русский язык. Да, значит, неустойчивость, неуверенность, но она является органическим свойством рыночной экономики, глобальной рыночной экономики. С этим ничего невозможно поделать. Вот в теории игр говорят, есть не ошибка, есть цена стратегии. Вы выбрали некую стратегию, вы, если будет эта неопределенность разрешиться не в вашу пользу, вы будете за это платить. Угу. И как бы от этого нельзя отделаться. Мы должны понимать, вы же сами тоже делаете какие-то инвестиции, берете ваши сбережения вы и покупаете, предположим, акции ВТБ. После этого вас как бы наказывают, потому что ВТБ слишком большую цену запросил во время своего IPO, и после этого цена акции упала. Да, вы проиграли, ну, так сказать, вы, надеюсь, не вкладывали последние ваши копейки в это дело, поэтому должны будете считаться. Но бывают ошибки, которые и есть ошибки. Вот если вы сейчас начнете накачивать экономику деньгами, например, вы зарабатываете много на нефти, на газе, у вас появляется желание вот что-то такое вот решать, увеличивать государственные расходы там и так далее и тому подобное, вот тут очень большая опасность, потому что в экономике мировой, не в российской только, а больше в мировой, есть некое состояние неустойчивости.
Евгений Григорьевич, ну ведь в один прекрасный, извините, пожалуйста, я вмешалась тут со своей безграмотностью экономической, но ведь есть же возможность вложить деньги во что-то, я не знаю, в России, там, в те же дороги. Америка вкладывает большие деньги в свои дороги, и, так сказать, страна становится связана. У нас вы выйдете за пределы Московской области, и все, привет семье. В наши акции, в наши дороги.
Нет, ну и на здоровье вкладывайте. Вот каждый индивидуальный инвестор принимает решение, куда ему вкладывать. Один вкладывает в акции, другой вкладывает в дороги, третий во что-то еще. Но здесь речь о другом. Подспудно имеется в виду, что вот резервы, стратегические резервы государства, будь они в виде золотовалютных резервов Центрального банка или в виде вот госфондов, вот их надо, не вкладывать в какие-то там...
Свои же деньги на это отдавать.
Понятно.
Вот их надо куда-то там потратить. Вот это, я считаю, принципиально неверно. Потому что если мы считаем, что у нас нужно больше развивать дорожное строительство, давайте, в принципе, эти деньги через налоговую систему не забирать у бизнеса. Если мы все вместе считаем, что мы слишком много забираем, слишком мало даем, давайте меньше забирать. Давайте через налоговую систему будем оставлять больше бизнесу. Но если наш бюджет очень сильно зависит от каких-то специальных поступлений, например, поступлений, связанных с нефтью или газом, при такой такой политики мы рискуем, что когда ценовая ситуация изменится через там, год или через 3 или через 5, оказывается ситуация, когда бюджет раздал обязательства большие по дорогам, по зарплатам, по пенсиям, там, почему-то еще, но не в силах это выполнить. Вот помните, кроме, вот сейчас такое слово дефолт еще помнит, а вот слово секвестр, наверное, уже никто не помнит. А секвестр – это сокращение, когда государство сказало, я тебе заплачу 100 рублей. Он говорит, извини, у меня их нету, я тебе заплачу только 50 рублей за ту работу, которую ты мне уже сделал. Вот это самое ужасное, что может сделать государство, не выполнить взятые на себя обязательства. Поэтому бюджетная система, она обязана быть консервативной, она обязана страховаться на такие случаи, поэтому создаются эти резервы. А теперь нам говорят, а давайте мы эти резервы вот еще вложим. Вот у вас Центральный банк есть 500 миллиардов, а вы их как-то вложите в российскую экономику.
Я им говорю, вы не вкладываете в Фенни Мэй, а вкладываете в
российскую экономику. Так я уже, во-первых, вложил эти деньги в российскую экономику, потому что когда я купил 1 доллар у экспортера, я дал ему за это там 23,5 рубля, и эти деньги уже работают в российской экономике. В российской экономике нет ни одного рубля, который Центральный банк не имитировал бы, приобретя валюту в свои резервы. Поэтому резервы, это, как говорится, это деньги, на которые уже один раз пообедали. Нельзя второй раз пообедать на те же самые деньги. Вот. Это первое базовое обстоятельство. Второе, как я уже говорю, что такую активность, если мы хотим ее поощрять, лучше поощрять, оставляя эти деньги у бизнеса. Третье. Сама природа резервов. Резервы – это то, что создается на случай каких-то специальных обстоятельств. Какие? Вы считаете, что золотовалютные резервы, они должны покрывать критический импорт. В случае, если, например, платежная баланс сократится, мы не можем взять и срезать свой импорт полностью, комплектующих или там продовольствия, чего-то еще. Он необходим для обеспечения обязательств по государственному долгу. Да, сейчас государство, как федеральное правительство, свои долги очень резко сократило. Это очень правильно, хорошо. Но корпоративный сектор имеет большие задолженности. Это не значит, что золотовалютные резервы, мы покроем эти задолженности, но они нужны для того, чтобы при погашении этого долга частный сектор мог приобрести валюту Центрального банка за рубли и погасить затем этот долг. Это вот второе обстоятельство. И третье обстоятельство – это бюджетная проблема, необходимость исполнять обязательства, которые государство взяло на себя перед бизнесом и перед населением в случае вот сокращения доходов, особенно связанных с нефтяной конъюнктурой. Поэтому сама природа резервов такова, что им ни на что другое их нельзя тратить. Мы должны обеспечить их надежность, ликвидность, сохранность, чтобы могли их потратить на цели бюджетной, на цели денежной политики. А на дороги и дома,
на
и на все что угодно.
Дураков тратить не будем, да?
Ну, да, да, наверное,
нет,
да.
Дураки сами свое возьмут.
Понятно.
Но я хочу обратить внимание на то обстоятельство, что в действительности, кроме вот этого ожидания того, что могут снизиться цены на нефть, эти резервы играют еще одну очень важную функцию. Может быть, реже об этом говорим, но они на самом деле стерилизуют избыточные деньги. Значит, что значит избыточные деньги? Это те деньги, которые порождают инфляцию. Если у вас не хватает денежного спроса, реального денежного спроса, я хочу это подчеркнуть, по ставкам по кредиту, которые, так сказать, на рынке, так сказать, являются ценой равновесия, ценой денег равновесной, значит, вот это реальный денежный спрос. Если вы применяете субсидированные налоговые ставки или держите их низкими, то вы создаете дополнительный денежный спрос, который на самом деле реальным спросом не является. Не обязательно люди, взяв эти дешевые деньги, эффективно их используют. Потому что что такое рыночная ставка по кредиту? Это цена денег, это значит некий ограничитель требования к эффективности тех проектов, которые сегодня могут осуществляться. Вот сегодня, кстати говоря, ситуация такова, что требования к эффективности к нашим проектам должны быть повышены. Я лично считаю, что в экономике слишком много денег. Оно не, о ликвидности вообще, проблемы ликвидности речи быть не может. Да. Есть проблема другая. И она и носит очень простое и ясное выражение. Инфляция.
Угу.
Инфляция 14%. Вот не слушайте Люкаева, когда он говорит, что у нас будет там 12%. 14% сегодня есть реально.
Почему же не слушайте Люкаева, когда говорит, что будет 12%, когда будет меньше, чем 12%?
Когда?
Вот, да, значит, тогда. Ну, у нас, к сожалению, сейчас система изменилась к декабрю прошлого года, а не к соответствующему периоду прошлого. Вот мы к декабрю, декабрь к декабрю, будет, безусловно, меньше 12, то есть меньше прошлогоднего уровня. А вот то, что вы сказали, это принципиально важно. На самом деле, инфляция – это есть порождение между огромного дисбаланса между внутренним спросом и внутренним предложением. Когда мы накачиваем деньгами, снижая налоги, введя дешевый кредит, увеличивая государственные расходы, любым из этих путей, мы увеличиваем выше внутренний спрос. У нас вот все последние годы внутренний спрос примерно в два раза выше, чем внутреннее предложение. Вот по прошлому году 16% рост внутреннего спроса, 8% рост внутреннего предложения. Это разрыв 8%. Он должен чем-то закрываться. Он закрывается двумя вещами.
Быстрым, о товарном спросе, я
быстрым,
прошу прощения.
На все товары, конечно.
Да,
быстрым ростом импорта раз и ростом цен два.
Да,
инфляции. Вот эта плата, которую мы все вносим, все, за то, что так легкомысленно относимся к экономическим проблемам, когда считаем, что дать дешевым денег всем по потребностям, это и значит развить экономику. Это не так. И второе, действительно...
Наверное, не денег все-таки по потребностям, а того, что на эти деньги можно было бы,
да,
купить.
Это Салтыков-Щедрин еще писал. Говорит, денег куры не клевали, потому что деньги эти были ассигнацией.
Да.
Вот деньги должны быть такими, чтобы их куры клевали и тщательно их искали среди вот всякого...
Потом хорошо использовали.
А вот в терминологии, знаете, как всегда с детства, вот вспоминали вы советскую историю, крепкий, значит, хороший, да? Про состояние вот российской валюты. Вот вроде бы как она укрепляется, да? А инфляция растет. И как одно к другому, так сказать, вяжется?
Вяжется таким образом, что недостаточно укрепляется. Вот если бы она укреплялась еще быстрее, вот если бы сейчас Центральный банк взял, ушел бы с валютного рынка и не покупал бы валюту в свои резервы. Значит, предложение большое, спрос ограниченный. А рубль бы укреплялся, был бы там не 23, а 22, 21. Не буду говорить там других цифр, чтобы никого не беспокоить зря. И это было бы мощным механизмом сдержания инфляции через удешевление импорта, а значит снижение всех товаров, через конкуренцию импорта и внутреннего производства и удешевление внутренних товаров, через изменение структуры активов и так далее. Вот считается, что 1% укрепления, значит, национальной валюты, это примерно 0,4% инфляции минуса. Там укрепился на 10%, значит, минус 4%. И мы могли бы сравнительно легко таким образом сбить инфляцию, но считается, что это может породить определенные проблемы для внутренних производителей, лишить их конкурентоспособности относительно производителей иностранных. И хотя я считаю, что неправильно требовать от денежных властей, чтобы они решали проблему производительности вместо производителей, ну, то есть, можно эффективно использовать труд, эффективно использовать капитал, эффективно использовать производственные мощности, а можно требовать от Центрального банка, чтобы он обеспечил дешевую национальную валюту, и этим заместить все остальное. Видимо, это не совсем правильно. Но неправильна и другая крайность, когда слишком большое укрепление порождает такие проблемы. Поэтому мы должны все время идти между Сциллой и Харибдой. Мы должны инфляцию снижать и рубль держать стабильным.
А как замерить? Вот как вот сказать, что вот сейчас он недостаточно укреплен еще, а вот сейчас уже достаточно, и все.
Значит, измеритель очень простой. Есть базовое фундаментальное обстоятельство. Допустимо укрепление национальной валюты в меру темпов роста национальной производительности труда. А значит, если у нас, скажем, в прошлом году глобально наша национальная производительность выросла на 8,5%, значит, укрепление валюты до 8,5% не является проблемой для экономики. К нему можно относиться по-разному для отдельных предприятий, но для экономики это проблемой не является. У нас в прошлом году это укрепление реально было немножко больше 5%. Поэтому мы считаем, что это абсолютно такая вот адекватная ситуация.
Ну вот моя позиция немножко отличается. Я бы сказал так, что укрепление рубля вообще, так сказать, является такой сферой, которая не поддается сознательному регулированию. Вот на днях Алексей Валентинович презентовал свою книжку про кредитно-денежную политику, где он там подробно разбирает вопросы таргетирования инфляции. Я все приставал и спрашивал, что такое таргетирование инфляции? Вот таргет – это вообще по-английски цель. Я его спрашиваю, это что, значит, назначить, что у вас инфляция должна быть 10,5% или
целевая
лучше?
Целевая такая.
9,2. Вот, и после этого вы там будете стараться сделать так, чтобы это самое было достигнуто. Но я, это, мы сейчас вернемся к этому вопросу, но я хочу сказать другое. У вас есть простой сигнал. Есть высокая инфляция. Если, так сказать, Алексей Валентинович по обязанности говорит, что будет ниже, я его понимаю, я бы говорил...
Я не, не по обязанности говорю.
Окажись я на его месте,
я говорю не по обязанности, а по глубокому моему убеждению, что она, безусловно, будет ниже. Безусловно. Хорошо. Я вот тут поспорил с одним из членов правительства. Могу с вами поспорить?
Давай.
Так,
на дворе... Чтобы ниже, чем было в прошлом
31
году.
31 июля 2008 года. года первый зампред Центробанка Алексей Улюкаев сказал, что будет ниже, да, чем в прошлом
чем
году.
Чем в прошлом году, да.
Ну, ну смотрите, что? Алексей, ну, смотрите. Валентинович, если что.
Нет, за бутылку.
Я готов и бутылку, и больше. Да. Так, на ящик готов.
Да. Хорошо, договорились.
Договорились. Теперь, значит, я просто хочу сказать, что в действительности, когда я смотрю на укрепляющийся рубль и как Центральный банк старается это сделать в борьбе с инфляцией, я спрашиваю, почему те методы борьбы с инфляцией, которые являются естественными, не используются? Почему мы увеличиваем бюджетные расходы как раз тогда, когда волатильность и, как ты еще там говорил, турбулентность, в этот момент надо же как раз думать о том, чтобы, так сказать, эти, быть более экономным, больше резервов закладывать. Нет, мы в это время начинаем активно тратить. Значит, на самом деле, есть еще один фактор, который мне представляется наиболее важным. Я уже много раз об этом говорил. Это уровень деловой активности. Поощряется бизнес к тому, чтобы вкладывать деньги в совершенствование производства, в увеличение его и так далее и тому подобное. Настолько, что он берет активно кредиты при достаточно высокой ставке процента. Значит, он может эффективно эти средства использовать. Если такая деловая активность высокая, значит, высокие темпы производства и, значит, спрос на деньги, подчеркну, не на товары, а на деньги, спрос на деньги настолько велик, что он не дает подниматься инфляции. Потому он как бы, ну так не принято говорить, что это он стерилизует, но просто он предъявляет спрос, деньги находят свое применение, и стало быть, можно даже еще больше выпускать их, и будет еще больше спрос. Есть ли такая обстановка? Но она у нас не такая. А если мы еще получаем каждый раз такие сигналы, в результате которых там какая-то российская компания обрушивается, и потом у вас ну, даже пускай самыми благими намерениями, там, чтобы не было слишком высоких цен на коксующийся уголь, или чтобы там не торговали по заниженным ценам с офшорами и так далее. Я сейчас не хочу вдаваться в подробности, потому что это не первый раз. Это как бы такого рода риски мы встречаем, вернее, инвесторы встречают довольно часто. Так вот, при этом деловая активность будет падать, и значительная часть денег, которые могли бы быть использованы на развитие экономики, превращается в инфляцию. Поэтому я же не он так уверенно говорит, что у нас до конца года больше, не дай бог, ничего не будет. А кто его знает? Я не знаю. Риск, он называется потому риском, что случается, да, когда ты его не знаешь. А мы видим, что политика правительства очень часто бывает непредсказуемая, независимо от позиции Министерства финансов. Все клянут Кудрина, он, дескать, плох. А надо было бы, как говорится, посмотреть по сторонам, кто там еще старается. И вот я повторяю еще раз, что это важнейший фактор, и он не имеет никакого отношения, он будет вызывать укрепление рубля. В каком смысле? Вообще, если экономика крепнет, если, как у нас говорят, встает с колен, то будет крепнуть национальная валюта. Это неизбежно.
Сколько
бы ни старались.
Это нормально, потому что это означает, что удорожаются национальные активы.
Правильно.
Растущая экономика, значит, дороже труд, люди получают большую зарплату, значит, дороже оценивается земля, здания, сооружения и так далее. Это очевидно.
Вы можете от этого отказаться. Какой ценой? Еще порушить свою экономику разочек. Это у вас получится в этом случае. Но это лучше все-таки, чтобы он укреплялся, дорожал, чтобы мы, понимаете, ходили гоголем, так как американцы ходили, скажем, у нас в 91-м году, но за эту цену стоит заплатить за крепкую экономику, приличную зарплату и так далее и тому подобное. А если вы слышите о том, что рубль укрепляется, а оно внутри страны у нас там 14% идет падение покупательной способности, ну, конечно, это неприятно.
Ну что, на этой, скажем так, даже не знаю, оптимистической, реалистической ноте, я думаю, что мы поблагодарим Алексея Валентиновича Улюкаева, напомним, что поспорить он с нами поспорил по поводу инфляции, и понадеемся, что все-таки не будет у нас.
Я хочу еще один момент. У нас корзина валютная так устроена, чтобы люди тоже это знали, что 45% это доллары,
так,
а 45% это евро, еще 10% фунты стерлингов. Значит, если падает доллар, а мы считаем, что падает, вернее, растет рубль относительно доллара, то одновременно евро вырастает. И тогда по евро мы не теряем, это получается такой балансир. Или в одну сторону перекашивают, или в другую, но мы все равно там на этом не теряем. Это как раз обеспечивает стабильность нашей валюты.
Ну что ж, я благодарю Алексея Валентиновича Улюкаева, Евгения Григорьевича за разъяснение. Напомню, что это была программа, посвященная актуальным экономическим проблемам современной России. Спасибо.
Нателла Болтянская и Евгений Ясин в программе «90-е. Время надежд».